Нас слушают 15 миллионов.
Люди театра в программе Алексея Райкова «Жизнь с антрактами».
Доброго дня всем моим 15 миллионам, всем моим театралам. Вот если бы действительно нас было 15 миллионов, тогда ни в какой московский театр было бы не попасть, а не только в те популярные, якобы, самые лучшие театры, не достать билетиков на самые лучшие спектакли. Но сейчас речь не об этом. Доброго вам дня, хорошего самочувствия. Я думаю, что у нас сегодня будет интересный разговор. Во-первых, человек в студии интересный, встречу с которым наверняка вы не ожидаете, а нас ждет интересная встреча с его творчеством в недалеком будущем. А во-вторых, сегодня будет тот розыгрыш, о котором я когда-то в конце прошлого сезона обмолвился, а сегодня о нем напоминаю. Сегодня будут исполняться ваши желания, если, конечно, вы будете правильно отвечать на наши вопросы. То есть, дозвонившись в студию по телефону 729-33-57 и ответив на мой вопрос, который я задам в течение эфира, естественно, вы получаете приглашение в тот театр, который вы захотите посетить, тот спектакль, который вы захотите посмотреть. Или, если вы растеряетесь, то, конечно, я, Алексей Райков, вам предложу что-нибудь интересненькое. Сегодня у меня в гостях актер театра и кино Даниил Страхов. Дань, привет.
Леш, привет.
Очень радостно с тобой общаться, тем более, что ты человек, у которого в жизни сейчас, ну, я бы сказал, театральный антракт. Как раз в театре Даниил Страхов сейчас не работает, хотя он театральный актер замечательный. Начинал он в спектакле, который прогремел на всю театральную Москву и получал призы. Этот спектакль шел на малой сцене театра имени Гоголя в постановке Сергея Голомазова. Это был «Петербург» Андрея Белого, где Даня Страхов играл главную роль. Потом были интересные работы на сцене театра Московского драматического театра на Малой Бронной. Была работа на сцене Московского драматического театра имени Моссовета. И кино. И пришла популярность. И актер он узнаваемый, актер известный. А вот на сайте, Дань, у тебя такие слова. Актер нетипичный для своего поколения. Что же это значит? Оказывается, это вот что значит. Он склонен исследовать каждого своего героя, копаться в его психике, характере, искать мотивы поступков и, находя, выстраивать их в некую стройную систему. То есть, читая эти строчки, я делаю вывод, что Даниил Страхов просто профессиональный актер. Потому что если типичные актеры не исследуют характер, не копаются в психике, то, значит, они просто в каких-то мыльных сериалах выскакивают, так сказать, текст какой-то проговаривают и, в общем, не остаются в нашей памяти. Скажи, пожалуйста, вот для тебя сейчас, вот в этот период, что самое важное? Как ты его проживаешь? Потому что все-таки антракт в творчестве человека, который работал в одном театре, в другом театре и работал довольно-таки успешно, наверное, вещь нелегкая. Ну, хотя ты мужчина молодой, крепкий, в общем, страдать-то не будешь.
Но я, не то чтобы страдаю, но я понимаю, что где-то по прошествии 5 лет, как меня нет в театре, возвращаться туда нужно правильно и необходимо, потому как профессия актера в кино – это одно, профессия актера в театре – это совсем другое. Вот. И вот эти какие-то театральные мышцы, они от бездействия ослабевают. Их, конечно, нужно тренировать. У меня был неплохой антрепризный спектакль, но, так сказать, мое участие в нем прекратилось по многим причинам. Я надеюсь на то, что вот благодаря этому кризису, да, который опять, возможно, вернет людей в театры, в том числе оторвет их, наконец, от ящика, и в моей жизни тоже произойдет некие изменения, связанные, если не с возвращением в стационарный театр, то, по крайней мере, с некой достойной антрепризой, с достойным материалом, с достойным режиссером, с хорошими партнерами.
То есть, ты думаешь все-таки об антрепризном спектакле, а вот пойти в труппу какого-то театра, если будет такое предложение, и подписать
Если договор? Будет такое предложение, то, конечно, безусловно. Я просто уверен, что его не будет, потому как кому я нужен? У каждого театра своя история, своя труппа, так сказать, места распределены на 15 лет вперед. И я не раз уже влезал вот в эти очереди, и заканчивалось, в общем, всегда плачевно, потому что людей можно понять, партнеров, артистов, и в каждом мастере свой устав. Я человек довольно прямой, не скажу прямодушный. Могу ляпнуть что-нибудь, и, наверное, не самый легкий характер у меня. Поэтому, ну, Все заканчивалось, как правило...
Служить в театре ты готов? Внутри ты себя, ты готов служить в театре, действительно, вот отдаться репертуару театральному, так сказать, получать назначение на роли. Вот моя знакомая актриса, которая здесь бывала в студии радиостанции «Говорит Москва», Алена Бабенко, она мечтала о каком-то театре, но тоже говорила, ну, невозможно попасть ни в какой театр, а уж если попадешь, то играть какие-то главные роли. Вдруг она получает приглашение, вот так совпали звезды, получает приглашение, заболела Чулпан Хаматова, и она сыграла Машу в «Трех сестрах» в конце прошлого сезона и стала актрисой театра «Современник». Она счастлива. Она ждет новых ролей, новых распределений, то есть она готова быть постоянной репертуарной актрисой. Я тебя об этом спрашиваю. Готов ли ты быть постоянным репертуарным актером? Или все-таки антреприза, или какой-то частный проект с тем режиссером, который тебе близок и интересен, он более для тебя приемлем?
Что касается формы, мне по большому счету все равно, и в этом вся проблема. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что театр – это сложный организм, и нужно встраиваться в него и подчинять свои интересы интересам театра. Но весь вопрос в мере. Потому что если театр живет позапрошлым веком, если он, так сказать, строит свою политику на унижение артистов, а многие московские театры по-прежнему живут именно так, как будто ничего вокруг не происходит, как будто нет интернета, как будто самолеты не летают и подводные лодки не браздят наши океаны. Ну, в таком случае, как бы ради чего? Сидеть где-нибудь, так сказать... в пыльном помещении и делать вид, что жизнь остановилась? Нет. Поэтому здесь всегда есть как бы вопрос некого компромисса. И это самое сложное, потому что где проходит эта черта? Какой худрук пойдет на то, чтобы учитывать не только интересы театра, но и, разумеется, мои, которые будут неизбежно возникать, я надеюсь, да, в связи с какими-то новыми киноработами?
Я думаю, что разумный худрук обязательно на это пойдет. Например, Галина Борисовна Волчек – замечательный, талантливый режиссер. Я обожаю ее, особенно вот после последнего январского месяца, который, хотя январь у нас сегодня последний день января, но, тем не менее, вот этот январский месяц принес нам, театралам, очень много радости, потому что Галина Борисовна на другой сцене собственного театра, так называется у нее малая сцена, называется другая сцена, устроила карт-бланш такой вот для молодой режиссуры. Приходили выпускники ГИТИСа или еще студенты старших курсов ГИТИСа и репетировали с актерами театра «Современник», это было условие, спектакли, какие хотели брали пьесы, кого хотели назначали, и вот 4 спектакля было сыграно, это очень интересно. И помимо этого, я знаю, что репертуар театра «Современник» строится под известных своих актеров, которые много снимаются, и, естественно, их пожелания учитываются. Они тоже, наверное, на голову не садятся каким-то образом, так сказать.
Но честь и хвала Галине Борисовне, конечно.
Ищут компромиссы, и, мне кажется, сейчас так живут и в Линкоме, так живут и в других театрах. Мне кажется, это в любом случае это требование времени.
Я был бы счастлив, если бы это произошло, и, так сказать, мои какие-то скитания по антрепризам...
Самое главное, чтобы и актеры вели себя достойно, потому что вот расскажу тебе случай, который случился буквально несколько дней назад в Московском драматическом театре имени Пушкина. Я не назову имя этого известного актера, но театралы, да и, я думаю, ты догадаешься, театралы, которые слушают наш сегодняшний эфир, сообразят сразу. Этот актер был тяжело болен. В прошлом сезоне перенес сложнейшее заболевание. Вот только-только встал на ноги. А перед самим заболеванием, этим трагическим случаем, который с ним случился на гастролях, он выпустил премьеру. Он, как приглашенный актер, сыграл главную роль в одном из спектаклей Московского драматического театра имени Пушкина. И вот этот спектакль долго-долго не шел в репертуаре. Ждали, когда актер поправится. Естественно,
то есть вели себя вполне...
Естественно, назначили этот спектакль несколько дней назад. Если спектакля не было в репертуаре полгода, Дань, что делает режиссер и что делает труппа? С утра назначается репетиция, естественно, да? Пришли актеры, которые, так сказать, хотят тоже вместе с этим актером на площадке встретиться, вспомнить текст, вспомнить мизансцены, как-то подготовить себя к вечерней встрече со зрителем.
С прекрасным.
А этот актер не приходит вовремя, набирает телефон. Думают, не дай бог, что что-то случилось. Он поднимает трубочку и бодрым голосом говорит, а я в Киеве, у меня вчера был спектакль, я буду к вечернему спектаклю. И приходит в театр к 5 часам.
Я не берусь в этой ситуации что-то говорить.
Это хамство в данном случае.
Потому что всякое бывает, что там за накладка произошла, и хамство ли это, или просто, с учебной частью не произведенная, корректировка, рекогносцировка. Да? Я не знаю, поэтому бог ему судья. И в театре разное бывает, на то учебная часть и, так сказать, влазает.
А зрители вечером надули, силами. Потому что актер вышел, текст во время спектакля вспоминал, какие уж там мизансцены. А все вокруг него, персонажи, которые не играли главной роли, а, можно сказать, обслуживали главного героя, они все были в шоке. Скажет ли он реплику? Или, может, как-то уже что-то нужно сказать, или как-то перейти в другую сторону? В общем, веселая история. Ну, давай вернемся к твоей первой театральной истории. И, кстати, дорогие мои друзья, вот настало время вопроса. Режиссер, который поставил спектакль в театре имени Гоголя на малой сцене, где после театрального института Даниил Страхов сыграл свою первую роль и сыграл очень удачно, он же пригласил потом Даню в свой спектакль и в другое театральное пространство и с другими театральными представителями, вот так я загадочно говорю, вот что это была за постановка этого режиссера в другом театральном пространстве, какой спектакль играл Даниил Страхов на стороне и какую роль он исполнял в этом спектакле. Телефон в студию 729-33-57, 729-33-57, кто правильно называет и отвечает, то, так сказать, этот человек, как сказать, получает из моих рук волшебную палочку, идет в тот театр, в который он хочет, и смотрит то, что он давно мечтал посмотреть.
По родной стране пройду стороной, да.
А мы начинаем говорить о спектакле «Петербург». Скажи, пожалуйста, вот уже с позиции сегодняшних лет и, так сказать, уже какого-то приобретенного творческого опыта, ты что-нибудь изменил вот в этой своей роли в спектакле по Андрею Белому в постановке Сергея Голомазова? Или, так сказать, все осталось бы так вот, как было, вот то вхождение в профессию?
Мне сложно судить. Я отдаю себе отчет в том, что начинал я за упокой, а уже, так сказать, потом разыгрался. И в течение этих 7 лет, как мы продолжали играть этот спектакль, я надеюсь, что и моя роль росла вместе со мной.
Почему ты говоришь, что начинал за упокой? Что ты имеешь в виду?
Это была моя первая театральная работа, это была первая главная роль. По сути дела, в Щукинском училище ничего серьезного и сколько-нибудь заслуживающего внимания я не играл. Поэтому, конечно, мне было безумно тяжело, тем более в таком материале. Когда, так сказать, гоголевско-пушкинская
атмосфера, да?
Серебряного века, все это такой замес, текст, когда ты понимаешь, что ты обязан произнести каждую реплику вот именно так, как она написана у Белого, потому что иначе рушится ткань, драматургическая ткань произведения. Вот эта вот любовь, эта любовь к тексту, привитая с этой первой ролью, сложнейшая партитура, рисунок безумно сложный. Конечно же, на премьере я давал петуха, и чего ж там скрывать, и потом даже знаю, что Сергея Анатольевича Голомазова, так сказать, упрашивали поменять главного исполнителя на худсовете, что спектакль замечательный, но, по крайней мере, такая легенда существует. Вот. Но потом, слава богу, и честь ему, и хвала, он сказал: ребят, не надо, он разыграется. Вот. Я надеюсь, что это произошло. А потом прекрасный партнер Евгений,
Евгений Красницкий.
Это царь и бог. Это, мне кажется, это его лучшая вообще роль в жизни. И он дал мне столько всего за эти 7 лет партнерства. Он играл моего отца, князя Облеухова.
Играл он замечательно. «Царствие небесное», да, и за эту роль он получил и премию Станиславского,
и «Золотую маску».
И вообще он был интеллигентнейший человек за кулисами Московского драматического театра имени Гоголя, редкий актер, который вот нес эту интеллигентность и в своих ролях. Играл он действительно потрясающе.
При этом остром рисунке, который он держал на грани фола, удивительный был партнер. И
но я и про тебя хочу сказать, что я видел один из первых петербургов, то есть как раз тот спектакль, за который ты себя критикуешь и говоришь, что вот, так сказать, роль потом только выросла. Это неправда. Тот эмоциональный настрой, то желание пройти через весь этот материал и та органика, которая тебе присуща, они накрывали все это пространство. Ты был для меня убедителен сразу. А ты же знаешь, какой я ядовитый зритель.
Уж если я мне уже слушаю
кто-то не понравится, то я никогда не скажу о том, что это было хорошо. Я честно скажу, так сказать, о своих впечатлениях. Поэтому Даниил Страхов играл эту роль хорошо с самого начала. Ну, а потом просто пришел опыт. Может быть, тебе стало более комфортно в этом пространстве. И тебе показалось, что ты, так сказать, начал это играть. У нас есть звонок. Марина Юрьевна дозвонилась. Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. Я вот хочу ответить, попробовать на вопрос. Может, речь идет о спектакле «Портрет Дориана Грея» на Бронной?
Был такой спектакль в жизни Даниила Страхова, но речь идет не об этом спектакле. Спасибо вам огромное, что дозвонились. Телефон в студии 729-33-57. А вопрос такой. В какой постановке своего первого театрального режиссера сыграл Даниил Страхов на стороне? Что это была за постановка? Какую роль он сыграл? И в какой компании замечательных театральных людей? Вот так загадочно я говорю. Отвечая на этот вопрос, вы получаете приглашение в любой московский театр, на любой спектакль, который хотите посмотреть. Вот такие сегодня подарки от радиостанции «Говорит Москва», от Алексея Райкова, а мы идем дальше. Скажи, как-то вот сложилась так твоя судьба, удачно она началась в Московском драматическом театре имени Гоголя, но почему-то там была сыграна только одна роль, и дальше ты перешел в спектакль театра Моссовета, или...
Я не то чтобы перешел, это была параллельная, так сказать...
То есть ты уже...
Параллельная параллельной.
Изменял, находясь в театре Гоголя, да?
Да, да. Аппетит приходит во время еды. Работая в театре Гоголя, я получил приглашение от Марка Вайля, вот, и принял участие в постановке «12-я ночь» с Женей Крюковой, с Таней Догилевой. Это был очень хороший, светлый спектакль.
Замечательный был спектакль, потрясающий, я его видел. Потрясающий был спектакль.
Вот, там мы играли с Егором Бероевым, так сказать, на пару. Там уже было непонятно, кто первый,
там
кто второй.
Там так классно начиналось все. Вот как море придумал Вайль, да?
Да, очень
просто
красиво.
Просто так, звук моря, я уж не буду обозначать, не пугать своих театральных слушателей какими-то звуками, издающимися из радиоприемников. Но вот эта тряпка накрывала все пространство сцены Театра Моссовета. Потом с тряпкой актеры бежали назад, и вроде как волна, и под этой волной оказывался герой. Герой, героиня, и начиналось действо какое-то.
И это только было... потом уже появился «Перебью тебя» театр на Малой Брон, и Андрей Житинкин, который поставил портрет Дориана Грея, о котором сказала наша слушательница.
Да.
Вот. Потом был «Калигула», потом с Малой Бронной я расстался, точно так же, как и с театром Гоголя. Как говорил Сергей Иванович Яшин, вы, Даня, актер шатун.
Шатун.
Вот в этом есть действительно какая-то истина, и надо было мне как-то пошататься, попробовать то, попробовать все. И казалось мне, что везде хорошо, где нас нет. И в этом есть какая-то доля истины с одной стороны, а с другой стороны, в общем...
Получается, что ни в театре Гоголя, ни в театре Моссовета, ни в театре на Малой Бронной ты не был штатным актером. Ты был актером по контракту, да?
Сначала я был в театре Гоголя штатным актером, потом по контракту. В театре Моссовета я был контрактным актером как бы вот изначально. Вот. А на Малой Бронной я был, опять-таки, членом труппы. Прослужил там, если мне не изменяет память, 2.5 года или 3. Вот. И подал заявление об уходе, когда опять начались все эти ужасные...
Пертурбации по поводу нового главного режиссера.
Даже не нового, а, собственно говоря, старого, как уже к этому моменту, когда, так сказать, опять пошел конфликт между одной властью и другой.
Вы Анну Каренину успели там сыграть?
Или ты не был занят? Не успели, и я не был занят. Это вообще история, которая ко мне не имеет никакого отношения.
Понятно, понятно. Я просто думал, что ты был во всех спектаклях Житинкина.
Нет, нет, это совсем не так. И, так сказать, наше с ним сотрудничество, оно вот закончилось «Калигулой», и потом уже «Каренина», или что бы то ни было еще, какая-то там, я слышал, была попытка восстановить портрет Дориана Грея, но опять-таки все это уже было без меня.
Вот если говорить о режиссерах, с которыми ты столкнулся в жизни, о театральных режиссерах, вот подумай, кого бы ты сейчас назвал и почему ты его называешь, что вот он тебе, чем он так запомнился, я только о профессии, естественно, говорю. В первом номере театральной газеты «Да», который издает Центральный дом актера, Глеб Подгородинский, актер Малого театра, давая интервью журналисту, рассказал о своей последней премьере в спектакле «Дети солнца», и вдруг я там прочитал такие примерно слова, у меня нет передо мной сейчас газеты, но я передам суть этих слов, что меня удивило. Он говорит о том, что вот Адольф Шапира, который поставил «Дети солнца», он такой замечательный режиссер, так вот с нами в Малом театре никто не работал, то есть он с тобой работал так, как будто на перспективу, что вот он придет и сделает еще какой-то спектакль, он разбирал роль и приходит перед каждым спектаклем, проводит какие-то репетиции, смотрит спектакль, после спектакля делает замечания. Я так читал эту газету и так думаю, немножко я в сумасшедшем доме, а как же все остальные режиссеры, они получают, что выплюнули спектакль и больше в театр этот не приходит и не смотрит, и побежали дальше деньги зарабатывать. Мне кажется, то, о чем говорил в этом интервью Глеб Подгородинский, это естественное, так сказать, существование режиссера в театре. Если я сделал спектакль, я за ним слежу.
Ну вот, к сожалению, антрепризный спектакль как таковой, предположим, да, и вообще эта система антрепризная, она подразумевает совершенно иное отношение к своим вот этим детищам театральным, потому как если молодой там театральный режиссер попадает в струю и начинает делать по 3, 4, 5, 6 спектаклей в год, да, я не знаю, как ему это удается, когда он успевает их разрабатывать, это другой вопрос, но если они получаются, если у него есть на то силы, как он потом за этим будет следить, если он идет в такой вот бешеной гонке сам с собой? Конечно, это невозможно. И мне в этом отношении тоже не повезло, потому как, с одной стороны, мне очень сложно отвечать, Леша, на твой вопрос, потому что он касается этого вот вопроса виктории.
Да, я понял тебя, да.
Викторины. Но Сергей Анатольевич Голомазов, с которым у меня вот было два опыта театральных, это Петербург и второй, так сказать, под знаком вопроса, он действительно и благодаря материалу, и благодаря какому-то своему эстетическому взгляду на драматургию, на то, что он хотел вложить в меня как в артиста, что он хотел сказать своими спектаклями, был мне душевно, духовно очень близок. Другой вопрос, что Голомазов, хотя это были спектакли не антрепризные, тоже очень не любит репетировать.
И да ты что?
Как только он выпускает спектакль, он только может бегать за кулисами и спрашивать, ну как, но в зал почему-то затащить его в течение 7 лет
было невозможно. Ох, теперь есть о чем спросить Сергея Анатольевича.
Вот, сейчас волею судеб Сергей Анатольевич Голомазов оказался художественным уже руководителем, не главным режиссером, а художественным руководителем театра на Малой Бронной. То есть, вот как-то вот режиссер Голомазов и Малая Бронная поцеловалась за моей спиной. То есть, я работал и там, и здесь.
Да.
Вот. А теперь они как-то соединились вместе. Вот такие вот причуды судьбы.
Ну, может быть, произойдет какое-то изменение в твоей творческой судьбе, потому что мне бы очень хотелось, чтобы ты свой роман с театром начал где-то по новой, потому что, чтобы эта пауза, чтобы этот антракт не затягивался надолго. Кино это, конечно, хорошо, и нас, зрителей, ждет огромное кино, о чем мы поговорим во второй части нашей программы, где снимался Даниил Страхов в главной роли. Но все-таки театр, мне кажется, для актера, который снимается в кино, это важная штука, это как зарядка для всех нас с утра.
Безусловно, тем более, когда ты понимаешь, что некий материал ты не сможешь нигде больше сыграть, кроме как в театре, потому как, ну, представить себе Гамлета в кино сейчас можно, но очень сложно. Недавно как раз перечитывал я эту пьесу, и прямо вот меня очень часто доставали журналисты вопросами о том, Даниил, а что бы вам хотелось сыграть? Вопрос такой общий, часто повторяющийся, и, в общем-то, ну, из разряда вот таких вот вопросов ни о чем. Я говорю, Гамлета. Потому как вот неожиданно пробило, и я понял, что мне все понятно, что там написано.
Вот. Я тебя перебью, потому что время поджимает. Хорошо, сейчас выпуск новостей. А я напомню нашим слушателям, что в эфире программа «Жизнь с антрактами». Ваш приемник на 92FM или работает третья кнопка трехпрограммника. И у меня Алексей Райкова в гостях в студии Даниил Страхов.
Говорит Москва. 92FM.